Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Владимировичем Колесниковым.
Виктор Ярошенко, но в мире.
А да, мы, уже да. Так, мы уже в эфире. Андрей Колесников, эксперт фонда Карнеги, колумнист журнала The New Times. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы хотим поговорить с новым номером журнала «Новое мышление» Горби. Наши зрители прекрасно знают. Вы уже видели даже, наверное, обложку. Мы ее показывали полноценно, но сейчас я ее показываю уже как реальный журнал. И Андрей Колесников тоже один из постоянных авторов. Так что здесь он тоже присутствует, но, так сказать... Здесь не столько его публикация, сколько фрагменты книги Андрея, недавно вышедшей, недавно написанной. Так можно сказать, да? Правильно?
Да, и написанной, и вышедшей.
Да. Свежие, в общем, свежие книги. Но помимо этого есть еще много тем, которые, как мне кажется, с Андреем можно было бы обсудить. Я вообще, когда увидела журнал, я увидела, что здесь много таких тем, которые, ну как сказать, они очень... Это то, о чем мы все регулярно думаем. Поэтому, вот, например, есть замечательная публикация Льва Гудкова «Великий пост и традиционные ценности». Социологический взгляд на православие. Это же безумно интересно.
Слушай, а давай начнем с статьи, которая, в общем-то, касается книги Андрея Колесникова.
Да.
Из самой книги. Мне бы хотелось про книгу поговорить. Угу. Можете рассказать, о чем эта книга и для кого она?
Это книга, вышедшая в редакции Елены Шубиной.
«Попасть в переплет», да?
Да, «Избранные места» из домашней библиотеки. Она рассказывает, безусловно, об ощущениях сегодняшнего дня, о том, как домашняя библиотека защищает человека от враждебного внешнего мира. Не потому, что это эскапизм, потому что это некая накопленная вот как бы семейная внутренняя защитная сила и интеллектуальная, и культурная сила, которая позволяет справляться с тем ужасом, перманентным ужасом, в котором мы находимся сейчас. Это некое, так сказать, пересечение истории семьи. Собственно, у меня уже две книги про такого рода сюжеты написаны. Это некое продолжение. Одна из этих книг, кстати, выходила тоже у Елены Шубиной несколько лет назад. Пересечение вот этих как бы семейных историй с, собственно, таким анализом нашего культурного багажа, прежде всего литературного и киношного. Сейчас как раз то время, когда стоит обратить внимание на, так сказать, на наши корни, на нашу культуру, которую, на мой взгляд, совершенно несправедливо обвиняют в том, что она привела к тому, к чему привела. Это не она привела. Есть более конкретные персонажи, которые, собственно, сами отменяют эту культуру. Ну и, так сказать,
или так ее преображают, что не узнать, скажем.
Так ее используют.
Да.
Как же выглядит.
Да. По поводу защиты, простите, хотела немножко уточнить. Вы говорите о том, что есть некая защитная функция у этой семейной библиотеки, семейной истории и литературы русской в первую очередь. Но, с другой стороны, даже вот те книги, о которых упомянуты именно в этих фрагментах, опубликованных в журнале «Горби», все эти вроде бы старые семейные книги, они страшно актуальны. А тут особо-то не убежишь от повседневности, потому что в каждой точке можно найти параллель с сегодняшним днем, и это тоже защищает. Это говорит о том, что и это можно пережить, или это может тревожить и даже пугать?
И так, и так. С одной стороны, как сказано, в «Экклезиасте» уже все было, и нет ничего нового. А с другой стороны, все-таки сегодняшняя ситуация беспрецедентна с точки зрения того, насколько одним движением можно обрушить гигантскую, разнообразную, разноплановую историю страны. историю страны не только 30 последних лет, но и достижения, там, не знаю, горбачевского времени того же самого, потому что журнал как бы горбачевский. Достижения тех людей, которые, в общем, что-то пытались сделать и до Горбачева. Это удивительно антиисторический акт, совершенный нашими, так сказать, сегодняшними начальниками, который просто всю эту культуру, по сути дела, низвел до уровня как бы провоенной культуры, да, которая вот должна устанавливать русский мессианизм, который возвращается к самым примитивным идеям русского национализма, русского империализма. Невероятное упрощение произошло. И в этом смысле вопрос преодоления вот этого всего за счет того пласта культуры, который накоплен, но это будет непростая все равно задача. Нам с этим еще разбираться и разбираться даже после того, как значит, нынешнее поколение политиков, назовем это так деликатно, уйдет. Но, тем не менее, реабилитация этой культуры возможна. Там, кстати, один из фрагментов, который опубликован, он посвящен письмам Томаса Манна, который обсуждает ровно те проблемы, внутри которых мы находимся сегодня, и о которых горячо спорим, о нашей коллективной ответственности за происходящее, о коллективной ответственности класса интеллектуалов за происходящее, о том, что эти вещи, наверное, преодолимы. Германия их преодолела. Но это был очень непростой процесс. И вот по письмам Томаса Манна это видно. Но действительно, параллели просто фантастически точные, вплоть до слов, которые мы сами употребляем в наших дискуссиях. Мы здесь не первые, мы здесь не уникальные, к сожалению.
Ну, это тоже какая-то часть утешения, потому что действительно, ну что ж, люди проходили и это. Кстати, еще одна тема, которая актуальна для многих, может быть, зрителей и даже слушателей нашего разговора, это тема домашней библиотеки как потерянного рая для тех, кто уезжал и не мог забрать с собой библиотеку. Это, кстати, тоже было актуально и в начале 20 века, и бог знает, когда еще. Но сейчас еще уехало то поколение, для которого домашняя библиотека имела такое вот значение. Как вам кажется, может быть, это последние люди, которые ценят бумажную домашнюю библиотеку? Может быть, больше такой проблемы не будет?
Это зависит от внутренней культуры семьи, от традиций настоящих, а не тех, о которых говорят наши руководители. Да, безусловно, сейчас безбумажное время наступает, но вы знаете, у меня довольно много книг выходило в этой жизни, я никогда не получал столько положительных откликов, сколько я получил на эту книгу, потому что она попала в какой-то вот нерв. В конце концов, бумажные книги важны для поколения, которые, ну, еще более-менее поколений, которые еще более-менее дееспособны. Даже если им 70, 80 лет, 60 лет, 50 лет, 40 лет, эти люди, вообще говоря, еще в поле. Они еще что-то делают, они страдают, они пытаются справиться с текущей ситуацией. Для них это имеет значение, в том числе внутрисемейное. Вот как раз предисловие к этой публикации Борис Минаев, очень хороший, замечательный писатель, мой соавтор по другой книге, по биографии Егора Гайдара, пишет о том, что его друзья просто физически и интеллектуально страдают от того, что они не могут соприкоснуться со своей оставленной, брошенной в России бумажной библиотекой. Это очень важный момент. Ну и для уехавших детей, что тоже чрезвычайно актуально для очень многих внутри, как бы, так сказать, образованного класса, который все-таки в России присутствует, это ведь тоже часть дома. Это
конечно,
тоже часть какого-то домашнего уюта. И здесь очень много таких вот эмоциональных моментов. В конце концов, здесь, ну, правда, не умер еще образованный класс. Если вы зайдете там, не знаю, в магазин «Москва» или в магазин «Фаланстер».
Или на шоп «Дилетант Медиа», скажу я.
Вы увидите много людей, которые стоят, копаются в книгах, и среди них очень много молодых, что чрезвычайно радует. Эта тяга, наоборот, сейчас увеличивается, потому что сейчас не столь активна интеллектуальная жизнь, клубная жизнь, лекционная жизнь. Люди цепляются за любые как бы поводы для того, чтобы как-то насытить собственный мозг и в том числе понять, что с нами происходит сейчас. Это невозможно понять, не погружаясь опять вот в поиски вот как корней происходящего и в поиски, собственно, интеллектуальных каких-то, так сказать, или антиинтеллектуальных импульсов к тому, что произошло, и как с этим справляться.
Есть в журнале «Горби», о котором мы сейчас говорим, есть еще несколько литератур. Но мы вообще литературоцентричная страна, поэтому очень многое связано с литературой и около литературы, и публикации в том числе и в этом. Так вот видно, да? Хорошо. И в этом номере касаются и интеллектуальной, и литературной жизни тоже, потому что это связано. И вот публикация по поводу «Нового мира» и Сергей Залыгин и его «Новый мир», мне кажется, туда же, в эту же обойму, потому что... Да, журнальный зал перестройки. Это же вообще потрясающе совершенно из какого-то... Да, совсем недавнего прошлого. Перестройка как тоже такой интеллектуальный клуб, которому писатели перестройки, там, журналисты перестройки, политики перестройки, дети перестройки, все это примыкает. Есть еще какие-то публикации, на которые бы вы, может быть, обратили внимание в этом журнале? Я, кстати, обратила внимание на портрет Дугина и «Новоявленные славянофилы атакуют Институт философии». Ну, по-моему, РГГУ его еще очень сильно атакован.
Да, РГГУ взяли под крыло.
Да. Скажите, пожалуйста, тоже, вот как вы на это смотрите, как на знак чего и на какие последствия это нас наводит, скажем так?
Вы знаете, начну с того, что в журнале, конечно, очень много, собственно, горбачевских линз, через которые, в общем, делается попытка смотреть на историю, на происходящее сейчас, поскольку вот мы как раз сейчас сошлись на том, что в истории очень много намеков на то, что происходит сейчас, буквальных повторов. И разбираясь с этой историей, в том числе с историей перестройки, казалось бы, прошла, ничего подобного. Все эти дискуссии возвращаются, все разговоры возвращаются, не говоря уже о том, что хорошо бы вернуться в ту точку, когда начиналась перестройка, и вернуться, собственно, к некоторым демократическим завоеваниям, в буквальном смысле этого слова. Иначе мы здесь все, собственно, сгнием внутри как бы такого полутоталитарного режима. И вот... Страшно важно вести разговор о том, что было и как это происходило, и кто что говорил, и кто что писал. Иначе мы оказываемся в ситуации абсолютного мракобесия. Вот как раз эта статья довольно любопытная об атаке на Институт философии, которая длится уже не один год. Причем надо сказать, что Институт философии Российской академии наук – это не либеральное заведение, как нас учит вдова. Значит, одного великого философа, превратившегося в довольно слабого публициста в конце своей жизни, я имею в виду Зиновьева. А вот там есть люди, которые, собственно, занимаются тем, к чему призывают философы такого зиновьевско-дугинского типа, то есть к занятиям, собственно, русской философией. Но в Институте философии занимаются русской философией, делают это профессионально. Больше того, русская философия невозможно понять вне контекста западной европейской философии. Это часть европейской философии, что мы нам там не рассказывали. И занимались этой философией люди европейски образованные, того уровня образования, который нам сейчас, собственно, и не снился. Вот упомянутый вами, значит, текст о Залыгинском «Новом мире» – это очень интересная история. Это Виктор Афанасьевич Ярошенко, мой довольно близкий старший друг. Он 3 года работал в поздние годы перестройки в Залыгинском «Новом мире», причем на передовых позициях. Он был членом редколлегии, заведующим отделом публицистики. И вот он написал этот небольшой мемуар, правда, ну как небольшой, на 2 номерах.
Значит, «Окончание следует», да,
указано. «Окончание следует», да. Где он рассказывает о своих впечатлениях. И здесь мы приходим как бы к другой истории, которая ломает как бы клише. Ярошенко пришел в журнал «Коммунист», про которое сейчас могут через губу как бы иронически говорить, что вот коммунистическое издание, это было одно из
Гайдар
самых...
Гайдар тоже же работал в журнале «Коммунист», если я правильно
вот
помню.
Вот Ярошенко – это ближайший друг Егора Гайдара, просто, ну, как бы в человеческих отношениях. И познакомились они ровно в «Коммунисте». И здесь совершенно неожиданный взгляд на Нового мир Залыгина, который тогда как бы мы все оценивали как самое передовое издание, которое печатало Солженицына. Так вот, у Ярошенко возникает впечатление, это почти дневниковая такая как бы история, что он попал в какое-то застойное болото, потому что в «Коммунисте» шла реальная борьба за перестройку. Печатались статьи против разнообразных затратных проектов. Там было интересно и живо. И вдруг он попадает, мечтая попасть, естественно, в «Новый мир» с его славой Твардовского и так далее, вдруг он попадает, ну, в такое немножко как бы чужое пространство, где все очень происходит медленно, где основная, собственно, основные усилия направлены на то, чтобы опубликовать Солженицына, что страшно важно, естественно, было во всех смыслах этого слова. И там тоже происходит некая борьба, и он эту борьбу описывает. Не все так было просто. И тоже через Горбачева пробивали солженицынские публикации. И с большим трудом, между прочим. Но и там, вот на этот парадокс указывает Ярошенко, какие-то прогрессивные статьи ведущих публицистов, которые тогда были страшно важными фигурами, властителями дум, соседствовали с какими-то очень, так сказать, странными статьями. Например, у Ярошенко был конфликт с Залыгиным. Залыгин настаивал на публикации статьи Игоря Шафаревича, который был абсолютным в то время уже русским националистом, империалистом и национал-патриотом с его-то, в общем, как бы бэкграундом диссидентским. И эту статью Залыгин просто приказал напечатать. Это как бы было в рамках плюрализма мнений, и у Залыгина был довольно широкий взгляд. Он не был либералом никаким, кстати говоря, абсолютно. Но в рамках понимания того, что вот есть разнообразные как бы позиции, разнообразные мнения, стоило бы такую статью опубликовать. И Ярошенко вспоминает, что он сказал Залыгину, это не новомировская статья. На что Залыгин страшно разъярился и сказал, что не вам решать, это мой журнал. Когда у вас будет свой журнал, Ярошенко был потом журнал «Вестник Европы», сейчас он, к сожалению, приостановился из-за финансовых сложностей, вот тогда и будете решать, что печатать. Вот такие вот вещи происходили, что не помешало потом Залыгину в «Новом мире» уже в начале, как бы, так сказать, «Новой России» и в начале реформ дать огромное пространство Ярошенко, когда он уже там не работал, опубликовать как бы дневник работы гайдаровской команды, что было очень широким жестом для Залыгина как человека, как бы не узколиберальных взглядов. Так что очень любопытные вещи происходили.
Раз уж у нас сегодня столько про книги разговора, столько про литературу, как вы объясняете, что люди, которые читали вроде как одни и те же книги, росли на одних и тех же книгах, внезапно оказываются по разные стороны баррикад? Я имею в виду этот разлом, который сейчас есть внутри России, за войну, против войны, за Путина, против Путина. Почему книги, вот такой вроде бы универсальный
почему
способ
книги
воспитания,
не работают?
Да, почему они не работают?
Это вечная тема.
Ну, все-таки работают в какой-то степени.
Позвольте, а вы говорите про европейски образованных, например, людей, да, вот философов. Вот есть европейски образованные одни философы, есть там, не знаю, любимый философ Путина Ильин, например, что он необразованный человек, он что, читал какие-то другие книги? Ну вот он такой. Дугин тоже, вот, наверное, книги читал.
Дугин читал очень специфические книги, и он как-то очень специфически их интерпретирует. Это вообще как бы... Но Дугин – это какая-то особая история. К сожалению, это большой урон для российского образования. Это то, что происходит сейчас с ним, то, что ему дают целую структуру внутри РГГУ. Это же, в общем-то, сказать, выпустится какое-то количество молодых людей с совершенно забитыми чушью мозгами. В общем, в буквальном смысле чушью. То есть они могут читать какие-то книги, но они совершенно не поймут, что они, собственно, прочли. Потому что преподавать ту же самую русскую философию, там, русскую консервативную философию, ну, нужно все-таки как бы профессионально, а не как часть индоктринации мозгов в пользу там, войны, Великой России, миссионизма, русской идеи и так далее. Вот, да, образование не гарантия от, допустим, провоенных взглядов. Не всегда образование гарантия от того, чтобы человек ну, не упростил собственное мышление до каких-то вот пропагандистских клише. Я с таким сталкиваюсь среди образованных людей здесь, в Москве, это бывает. Но это скорее исключение из правил. Потому что скорее та среда, то комьюнити, или как это, так сказать, по-французски называется, мильё, в котором существуют образованные люди, уехавшие, оставшиеся, все-таки это люди, которые понимают, что мир лучше войны, как минимум. Что общечеловеческие ценности человеколюбивее, чем ценности, так называемые, традиционные. Кстати, вот в статье, упомянутой вами, Льва Гудкова, здесь высказана очень интересная, как бы очень точная мысль, Лев Дмитриевич, человек очень глубокий. Он пишет о том, что традиции и ценности несовместимые вещи. Традиция – это что-то вот застывшее, отлитое в граните, как говорил один наш лидер. А ценность – это что-то осмысленное, что-то работающее в голове человека. Да? Ну, если ценность работает в жанре, значит, культа смерти за кого-то, там, за какое-то абстрактное, значит, представление о том, какой должна быть громадной твоя родина, ну, это не ценность, это антиценность, по сути дела. Пусть это какая-то там традиция, да, может быть, в истории такое бывало, не только в истории России, кстати говоря. Смерть за родину – это не сугубо российский, как бы, так сказать, тезис. Но просто человечество прошло эту стадию героизации смерти и героизации войны. А почему-то при Путине мы провалились опять вот в некие такие практически средневековые понятия или понятия тоталитарных режимов XX века.
Ну, просто когда родина с его превосходительством абсолютно сливаются, это тоже не чисто русский опыт, прямо скажем. Потому что смерть абсолютно за родину и смерть за вождя – это, ну, как бы, тоже своего рода традиция. Да. Но хотелось бы, чтобы уже не было ценностью. Но нет.
Да, безусловно. Вот в этом, собственно, наша сегодняшняя проблема. Что ценностью становятся очень архаичные, дикие и античеловеческие представления о мире и человеке.
Я прошу прощения, в какие времена не было молодежи с забитыми чушью мозгами?
Ну, что вот ж. Как раз про молодежь я хотела спросить. Я просто как-то вижу две точки зрения. С одной стороны, вот молодежь – это наше будущее, это те, кто не будет держать в голове Советский Союз и следовать каким-то старым идеалам, мечтать о сильном вожде, об имперскости и так далее. А с другой стороны, точка зрения, что как раз молодежь, те, кто вырос при Путине, будут гораздо более подвержены идеям Путина, потому что они другой жизни-то не видели. Вам какая сторона ближе?
Здесь, вспоминая марксистский термин «диалектик», все сильно по-разному. Вот были попытки обобщить представление молодежи еще до войны, что вот она такая прогрессивная, что вот сейчас просто за счет смены поколений мы нормализуемся. Этого не произошло.
Поколение может быть, пока не произошло?
Ну, вот видите, социологически понятно, что молодежь в меньшей степени поддерживает войну, молодежь в меньшей степени подвержена пропаганде, молодежь иначе потребляет информацию. Но, во-первых, внутри, так сказать, молодежных когорт очень много людей просто равнодушных абсолютно ко всему. А внутри этих когорт есть карьеристы, которые воспринимают просто внешнюю действительность, ну, как реальность, в которой нужно адаптироваться и в которой нужно существовать. Много же было разговоров, опять же, еще в довоенный, назовем его так, период, что, собственно, основные устремления существенной части молодежи – это там, получить работу в чем-то вроде «Газпрома».
Ну да, хорошо зарабатывать.
Да, но, безусловно, совсем крошечная часть молодежи готова была бы строить свою карьеру благодаря смерти за родину. Такого не было. Этот спрос, если он существовал, нужно было разбудить искусственно. Отчасти он разбужен сейчас, и для кого-то как бы это и карьерный лифт. Число карьерных лифтов уменьшилось, и участие в боевых действиях – это один из таких видимых карьерных лифтов. О нем все время говорит Путин. Он предлагает кадровые программы. Почему бы, вот, как бы не пройдя через горнило, значит, боевых действий, не сделать потом карьеру? Это ужасно, безусловно. Но для всех авторитарных, тоталитарных режимов, в принципе, молодежь крайне важна. Молодой дух муссолиниевский гимну Джо Винетса «Молодежь».
Угу.
Это же все как бы вот тоталитарное движение.
Я вспомнила еще вспомнила любимую книжку на эту тему. Это Умберто Эко. Во-первых, у него была прекрасная книга «Не пытайтесь избавиться от книг». Диалог такой. Как раз по поводу того, зачем книги нужны. И вот что касается вот этой вот молодежи, в романе его «Царица Лаани», «О пламени царицы Лааны», там есть вот этот вот момент, и приведены даже иллюстрации. Вот эти вот очи-дучи, которые видят у младенца доктор, принимающий роды, и вот эти вот молодежные всякие там движения, маленькие истребители там негров и евреев, маленькие там защитники дучи и все вот это вот, и молодежь пламенная, которая как раз жертвует всем. А ничего не меняется в этой риторике? Вот как при Муссолини это делалось и при Гитлере, по-моему, все тоже ничего нового не придумано.
При Сталине и Иосифе Виссарионовиче.
Да, да.
Юные ленинцы.
Да, да, да.
Это свойство такого типа режимов. Это, кстати, одна из характеристик, позволяющих нам оценивать сегодняшний режим Путина как почти тоталитарный. В нем нет той тотальности, которая была у режима 20 века, но идеологически и даже вот с точки зрения политтехнологий он абсолютно повторяет вот этот самый упомянутый вами опыт. Если мы возьмем муссолинивскую Италию, да, начиная с детского сада, что как бы как раз картинки у Эко есть, вот это движение
детская литература, так сказать.
Детская литература со всякими стишками. Угу. Все это было и у нас, мы знаем, и по советскому опыту.
Возьмем винтовки новые, на них флажки. И с песнями в стрелковые абсолютно. Пойдем кружки.
Это и есть та самая вот балила итальянская. Угу. Вот я вот горжусь тем, что в 2000 году, я где-то это уже упоминал, я писал статью под названием «Чай с Путиным», намекая на то, что этот человек, мне это было видно в 2000 году, будет строить вот такое корпоративное государство по муссолинивскому типу. Мы здесь абстрагируемся от плохих слов разнообразных, чтобы не получить каких-нибудь, так сказать, претензий. Но это было очевидно, что человек с такими мозгами будет строить нечто похожее не то, что на Советский Союз, а на то, что ему понятно. Управляемое, контролируемое общество, разбитое на разные корпорации, разные структуры, начиная с детского сада. Они же сейчас не стесняются говорить, что им нужно идти в детские сады. Движение первых. Движение первых – это у нас совмещение пионерии и комсомола в одном флаконе. Юнармия – это даже покруче, чем в позднесоветский период. В позднесоветский период в Зорницу играли, но совсем формально, а здесь прям все совсем всерьез. Еще деньги налогоплательщиков есть на то, чтобы закупать им всякие там костюмчики и беретики.
Возникает естественный вопрос. С вашим литературным и публицистическим и всяким прочим социологическим и даже юридическим опытом. Ну не может же это работать. Но мы же видели, как это делалось, и не дает это все равно стопроцентного результата. Невозможно всю эту молодежь детского сада, индоктринированную вот этим всем, вырастить абсолютными оловянными солдатиками, с оловянными глазами.
С точки зрения большой истории, с точки зрения исторического оптимизма, можно быть как бы сегодня политическим пессимистом, но при этом историческим оптимистом, что мы все равно из этой ямы выберемся. И все равно такого рода режимы действительно становятся неэффективными. Максимум, чего они могут добиться, это двойного мышления, двойного сознания у людей. И опыт Советского Союза, который как раз в журнале описывается, там как бы основная история, исторический раздел, это значит, процесс развала Советского Союза, например, с очень любопытным интервью с Батуриным, который говорит о том, что если бы не ГКЧП, можно было бы добиться какого-то, так сказать, усеченного формата Советского Союза, и в таком вот усеченном несколько колченогом конфедеративном виде часть бывшего Советского Союза могла бы сохраниться. Я не очень согласен с этой мыслью, но мысль интересна. Но ГКЧП, безусловно, похоронила все надежды на то, что такие вещи могут сохраниться. Просто начались центробежный процесс. Вот это тоже опыт, показывающий, что ничто не вечно под Луной, и такого рода конструкции, авторитарные, тоталитарные, они все равно разваливаются.
Да, и все эти центробежные процессы, в них участвовали и запускали их иногда. А те же самые пионеры юные, и октябрята, и внучата Ильича, и всякие прочие интересные люди, что им не помешало потом стать героями перестройки и массы всяких других интересных вещей. Так что все-таки есть исторический оптимизм, я бы так сказала.
Есть и пессимизм, потому что те же прошедшие пионеры, комсомол, все остальное, и партийная, значит, карьера, они оказываются у власти сейчас.
Это да.
И опыт их ничему не научил. Они думают, что они привлекательные для кого-то, да, на самом деле они отталкивают те же самые страны СНГ, которые вежливо кланяются Путину, говорят, да-да-да, мы, конечно, очень заинтересованы в экономическом сотрудничестве, но те же самые центральноазиатские лидеры с удовольствием обнимаются не только с Путиным, но и с Макроном, и с кем угодно еще, потому что им хочется нормально как-то существовать, сохранять свою власть. Путин для них уже не является мягкой, привлекательной силой. Слишком много жесткой силы он продемонстрировал. И это человек, который не научился на опыте собственной длинной, в том числе советской жизни, к сожалению.
Спасибо большое.
Спасибо. Мы и журнал обсудили, и с хорошим человеком поговорили.
А давай еще раз. Да, это был Андрей Колесников у нас в эфире, эксперт фонда Карнеги. Спасибо, что к нам вышли. Давай еще раз покажем журнал перед тем, как мы пойдем дальше.
Да, может быть, Иван нам поможет его показать. Вот. Иван нам покажет его как положено. Спасибо большое. Имейте в виду, что вот он только вот вышел, его не так много экземпляров, и так что, пожалуйста, все заинтересованные. Это действительно красивый, хорошо изданный и очень интересный журнал.
999 экземпляров сейчас есть. Ну, я не знаю, наверное, уже осталось меньше, но вы еще можете купить. Я бы на вашем месте поспешила, потому что выходит журнал «Горби» ограниченным тиражом из-за вот этих сложностей с лицензией.